Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, savage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half clear, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это программа «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов. Сегодня у нас в гостях Александр Шпрыгин, руководитель Всероссийского объединения болельщиков, человек, которого задерживали в туалете по запросу Германии и Франции. Мутко называл подставщиком. Если что, мы пишем этот разговор 20 сентября. Возможно, в день выхода в эфир ряд фактов, событий уже получат какие-то продолжения, может быть, будут опровергнуты, так что учтите. Саш, приветствую.
Привет.
Тебя забанила FIFA на 2 года. Расскажи, пожалуйста, за что именно и связано ли это с Евро-16?
Напрямую юридически с Евро-2016 это не связано. Комитет по этике FIFA рассматривал кляузу на меня. Вот, там было несколько фактов. Значит, и вообще, в принципе, комитет по этике FIFA, он может выносить свои санкции только в отношении субъектов футбола. Я был должность руководителя Всероссийского объединения болельщиков или должность руководителя фан-клуба, она не считается футбольной должностью, но с 2009 по 2014 год я был членом исполкома Российского футбольного союза, это считается футбольной должностью, и в этот же период времени, в марте 2014 года, опубликовал в Инстаграм с выезда хоккейного «Динамо» в Ярославль фотографию, ну, позже, кстати, она была удалена еще до разбирательства, ну, что в наш век как бы не имеет значения, потому что, видимо, была, ну, скриншоты были сделаны или еще как-то там, не знаю, как это делалось. Вот, и на этой фотографии было изображение болельщика в футболке с надписью «Динамо Москву», с черепом, с костями. И все, кому я показывал изображение, все сказали, ну, а что здесь такого? Вот. Ну, оказалось, что это не просто череп там с костями, а это эмблема, логотип там дивизии СС, мертвая голова фашистской. Вот. И, значит, комитет по этике FIFA, он сказал, что, будучи руководителем болельческой организации, не мог не знать, что это дискриминационный символ, и тем самым, вот, значит, намеренно, являясь там футбольным чиновником, опубликовал вот такие дискриминирующие символы, чем нарушил кодекс этики FIFA, и вынесли такое вот решение, согласно которому 2 года не имею права занимать футбольные должности, но я, объективности ради, их уже 5 лет не занимаю, потому что с 2014 года прекратилось членство в комитете, членство в исполкоме Российского футбольного союза, и штраф 10 тысяч франков, который, как бы, ну, у них там типа считается минимальным. При этом, значит, рассматривалось обвинение там по многим пунктам, в том числе Марсель, и сказано, что, ну,
в решении... Вот этим же комитетом FIFA по этике,
да,
заодно.
Нет, там, ну, в отношении меня было заведено дисциплинарное
много
дело.
Много жалоб, что ли, было? То есть...
Там была одна жалоба, в которой было изложено много фактов, и, как бы, дисциплинарная вот эта комиссия, она рассматривала. И, значит, вот как раз там сказано в решении FIFA, что оправдали меня относительно обвинений по Марселю, что, ну, нет никаких доказательств, что там каким-то образом причастен к беспорядкам в Марселе. Кроме того, там было обвинение по коррупции во Всероссийском объединении болельщиков, оно тем более было убрано, потому что, ну, не было никаких фактов, кроме там голословных вырезок там из интернета каких-то, например, да, где кто-то что-то высказывает, но это не основание для вынесения решения, когда где-то кто-то в интернете что-то сказал. И также была еще фотография тоже из Инстаграма, где весной 2013 года сфотографировался в футболке. Там, правда, Зарикиша, это бывший игрок «Торпедо», который на тот момент был под судом и следствием за убийство таксиста. И считалось, что он, таксист был другой национальности, что он убил на расовой почве. На самом деле его суд Российской Федерации осудил как именно просто за криминальное преступление, но не рассматривался там вот этот какой-то националистический там или российский подтекст.
Это а тоже... он, если я помню, настаивал на самообороне, да?
Ну, это уже там вступило в силу решения суда, он уже отбыл срок, он уже вернулся, например.
В этом году, да, в этом, вот, или, но, или в прошлом, в этом,
но,
году, по-моему.
Но на тот момент, как бы, ко мне приезжали в гости в офис болельщики «Торпедо» и дали футболку, и я его поддержку тоже в ней сфотографировался, опубликовал. Вот. И самое интересное, что типа нашего басманного суда, разбирательство в комитете по этике FIFA, оно тоже не быстро, оно длилось больше 3 лет. На самом деле оно было инициировано в 2016 году и только-только дошло до, вот, до финального решения, как бы, да, вот, конечно, вот ты задал вначале вопрос, имеет ли это отношение к Марселю, ну, я ответил, да, что, по-моему, обвинение по Марселю, наоборот, как бы было оправдано, но я думаю, что косвенно, конечно, какое-то отношение имеет, я думаю, что в 16-м году, когда все это происходило, вот тогда наделали болельщики российские во Франции много шуму, и на этой волне, как бы, вот, наверное, такая вся история произошла. Вот. Но сейчас уже, когда это случилось в сентябре 19-го, это уже не имеет такого значения. Да, это была громкая новость в ту пятницу, когда это произошло. Вот, потому что я шел по Ленинскому проспекту пешком, и мне одновременно просто шквал пошел незнакомых номеров, звонков с разных номеров на телефон. Но первый, на который я ответил, меня попросили там: «Здравствуйте, это вот такое-то агентство, там можете вот прокомментировать информацию». Я вначале подумал, сейчас меня спросят про суд Малосолова со Спартаком, попросят прокомментировать.
Да-да-да, как раз. Кстати, параллельно, да, пришла, ну, по Малосолову?
Новость, примерно. Новость на одной неделе, буквально с разницей в день эти новости две случились.
Если успеем, поговорим об этом.
Вот, да. И, соответственно, я думал, сейчас меня про Андрея спросят и попросят прокомментировать. Говорит, как вы прокомментируете вот решение комитета по этике ФИФА в отношении вас? Я говорю, что пранк, что ли, какой-то, например, там. Я вначале даже это говорю, вы что, ну, прикалываетесь, что ли? Да нет, нет, это вот там такое-то агентство, значит, новостное. Вот сейчас мы вам скинем новость на ссылку на сайт ФИФА. И да, действительно, оказалось, что это вышло. И в тот день это, конечно, все процитировали. Вот. Но какую-то из этого историю там особую делать, раздувать, я думаю, не стоит. Вот, я свой короткий комментарий по этому поводу сказал. В принципе, то же самое, что, наверное, и сейчас. То же самое, наверное, что и сейчас, как бы, только, может быть, более развернуто, да, в принципе, решение комитета ФИФА по этике можно обжаловать в КАС, там, спортивно-арбитражный суд в Лозанне,
да,
вот, но это не такая там простая история, сейчас с юристами эту возможность изучаем, ну, а так, если, знаете, из любого негатива все-таки брать какую-то позитивную сторону, то потом пришел в понедельник на матч «Динамо» с Уфой, и очень много людей подходило, улыбалось, здоровалось, и говорит, ну, ты, конечно, говорит, опять отличился, оказался, значит, первым в истории футбольным фанатом, которым занимался вообще аж целая ФИФА, и попал в один список с Блаттером и Платини. Я говорю, ну, видите как.
Ну, хоть так. Слушай, у тебя есть подозрение, кто это? Вот ты написал, что мои недоброжелатели,
нет,
смотри, там
тут не
была направлена кляуза ФИФА.
Да,
вот.
Значит, смотри, тут не просто подозрение, а в материалах дела есть четко и ясно, кто это обратился и зачем это сделал. Но не потому, что я где-то сдался или отступил, например. Я не хочу эту тему как бы развивать. Уже прошло достаточно много времени, да, вот, просто не хочу вот дальше это вот раздувать и делать. Вот так произошло, случилось. Если мне удастся обжаловать, например, да, и через апелляцию это решение отменить, будет хорошо. Если не удастся, значит, заплачу 10 тысяч франков. И,
650 тысяч рублей. У тебя есть эти деньги? Только, знаешь, чтобы в свободном доступе, то есть, чтобы ты им перечислил, и это как бы на бюджете на твоем, в общем, не сказалось.
Слушай, ну, я тебе скажу, что, конечно, 650 тысяч рублей, это не 2 тысячи рублей, если ты там, допустим, правила движения на машине как бы нарушишь, да? А с другой стороны, наверное, это правильно, что штрафы должны быть весомыми. Ну, что толку, ты неправильно запарковался, 5 тысяч отдал и дальше неправильно паркуешь. А когда ты 650 отслюнявил, это по-любому человеку уже будет ощутимо, когда деньги взял и куда-то отдал. Но, скажем так, сказать, что меня эта цифра заставит страдать, взять кредит там и 3 года отдавать, или пытаться сделать народный сбор там.
Да, типа просить... с динамовцев ты собирать, например, не будешь.
Я вообще пока вот прям завтра ничего платить не собираюсь, пока решение в силу не вступит. Но если вступит, оплачу, как бы, да, потому что, ну, решение ФИФА, все-таки решение ФИФА. Кстати, это никаким образом не запрет на посещение матчей. Запрет на посещение матчей может вынести только суд Российской Федерации за нарушение правил поведения зрителей на стадионе. На матчи я могу ходить, как бы, и я, в принципе, и в футболе могу находиться, потому что должности футболики считаются футбольными и нефутбольными, тоже я узнавал, грань очень тонкая, к примеру, ну, условно, там, директором стадиона «Динамо» я вполне могу являться, или там руководителем фан-клуба, вот, но не могу, к примеру, быть специалистом по работе с болельщиками, потому что это должность лицензированная.
То есть, смотри, если сейчас вдруг, ну, при новом руководстве, наладится какое-то взаимодействие, ВОП решат, как это правильно, не восстановить, если он сейчас существует, а ВОП продолжит работу. То есть ты не сможешь продолжать руководить ВОП, например, в течение этих сколько,
нет,
двух лет?
Нет, ну как вот объяснять? Сложно объяснять. Десятый раз повторяю, например, да, что с 2007, с 2008 по 2016
я
год,
понял,
когда
ВОП...
Всероссийское объединение болельщиков, да, являлось членом Российского футбольного союза, я являлся руководителем общественной организации, но не являлся футбольным функционером. Футбольным функционером по нормативам ФИФА и РФС я являлся только если я входил в какие-то комитеты и комиссии РФС, в данном случае в исполком. Вот такая вот история. Поэтому если завтра теоретически предположить, что ВОП опять станет членом РФС, а я продолжу его при этом возглавлять, то я не нарушу при этом решение ФИФА.
А по недоброжелателям у тебя много их, как ты думаешь?
Я не могу сказать, много или мало. Я могу сказать, что любой человек, который что-то занимается и что-то делает, у него всегда есть, в его адрес всегда звучит очень много критики, например, да, и порой неприятно. И человек, который на виду, который что-то делает, наверное, есть люди, которые к нему не очень хорошо относятся. Я думаю, что недоброжелатели... Они заставляют на себя обращать внимание только тогда, когда они, им настолько плохо живется от того, что тебе живется хорошо, что они начинают делать какие-то действия, которые напрямую затрагивают твою жизнь, и тебе как бы становится некомфортно. Вот таких недоброжелателей у меня нет, которых настолько бы там гнобило, что они какие-то действия делали. Ну, как, к примеру...
Смотри, история с сожженным туарегом, это что?
Сказал, допустим, в 2016 году, когда у меня сгорел автомобиль, например, да, это, ну, была история, которая доставила мне определенные неудобства. И то я получил выплату полностью от страховой компании по КАСКО, а виновника нашли, осудили на 2 года, на 2 года колонии поселения, как бы, да, и самое главное, что я ни в чем свое мнение не поменял, и, ну, смысл, грубо говоря, поджигать чье-то имущество, если вы хотите с человеком что-то сделать, так мне морально досадить, ну, так они досадили только себе, например, да, а касательно, возвращаясь к вопросу про недоброжелателей, я уже, наверное, больше 10 лет просто принципиально не читаю никакие комментарии, особенно если к новостям или где-то, или на спортивных порталах. Читаю только личные сообщения в социальных сетях и комментарии там к постам, ну, к собственным постам в социальных сетях. Все остальное, вот это бурлящие потоки, они как бы до меня не доходят, и я их не читаю. Даже и то, у меня даже в Твиттере такое случалось, вот как раз когда во время Марселя, там просто поток шел какого-то вообще сознания, непонятно.
Твиттер — это особенная соцсеть в этом,
да,
плане.
Да, причем вылезли почему-то с Украины там огромное количество, там, допустим, русских болельщиков задержали в Марселе, а при этом вылезали люди, которые там пытались какие-то украинско-российские отношения приплести. Я просто принципиально не читаю. И где идут какие-то, ну, явные оскорбления, например, я просто отправляю в бан. Недавно помню, когда где-то в Твиттере что-то в настройках копался, посмотрел, там достаточно большое количество людей у меня туда отправленных. Но мне кажется, это проще сделать и живется спокойно. Но вот эта активность в соцсетях или где-то высказывание, она мне на мою жизнь не влияет. И даже когда выходили, сейчас уже давно, слава богу, тьфу-тьфу, такого нет, заказные статьи какие-то в прессе, например, в отношении меня, да.
Особенно, конечно, после твоего задержания в туалете.
Ну, или перед, я бы сказал. После уже, как бы, недоброжелатели, наверное, радовались. И, соответственно, как бы... Причем, ну, задержание в туалете — это тоже, знаешь, такая история, когда 24 сентября 2016 года следствию, которое вело расследование по статье хулиганства о драке перед хоккейным матчем болельщиков ЦСКА и Спартака в феврале 2016 года, им потребовалось именно в субботу меня допросить и обыскать именно в день конференции РФС. И так вышло, что именно в туалете меня задержали. Но вечером меня отпустили и не предъявили никаких претензий. Собственно, что здесь как бы радоваться, да? Вот. А радовались именно тому, что Всероссийское объединение болельщиков было исключено из члена Российского футбольного союза. Так вот, когда эти все, ну, статьи выходили в тиражируемых изданиях, да, конечно, я их прочитывал. Но у меня аппетит от этого не портился, например, и я потом садился обедать, как бы, и не было такого, чтобы я переживал или еще что-то. Поэтому недоброжелатели — штука такая весьма условная.
Смотри, возвращаясь к сожженной машине, вот этого чудака же задержали. Там известно, почему он тебя поджег машину?
Ну, официально, значит, в материалах дела, которое в Гагаринском суде Москвы рассматривалось, официальная версия, как бы, ну, которая так не смогло следствие доказать иного, он сказал, что возле универмага «Облака» на юге Москвы, к нему подошел неизвестный и сказал: вот 15 тысяч рублей, можешь, пожалуйста, поджечь джип, мне надо получить выплату по КАСКО. Он это сделал, и когда на следующий день в условленное место явился для того, чтобы забрать свои 15 тысяч, того человека там не оказалось, его обманули, вот. Ну, а еще через 5 дней к нему пришла полиция, например.
Короче, заказчик был какой-то. Когда есть заказчик, значит, это, ну, не залетный какой-то поджог, значит, все-таки кто-то себе хотел что-то донести.
Заказчик был, и причем следователи сказали прямо, что он был неоткровенен, когда такую вот сказку рассказывал. Ну, к тебе вот на улице подадут, скажут: слушай, друган не хочет там заработать, надо машину
сжечь. За пятнашку еще. Тем более за пятнашку.
Надо, да, машину сжечь там и так далее. Но я прекрасно знаю, грубо говоря, кто это сделал, и я уже на этот счет комментарий давал. Люди при этом, ну, то есть не смогли доказать причастность, ну, то есть как бы знали, понимали, но юридически доказать не смогли. Но люди пострадали и оказались там же, где, причем еще хуже, этот на колонию поселения поехал, и у него, пока он на домашнем аресте, до суда сидел там, как бы срок шел в зачет, а люди оказались в местах не столь отдаленных за разбой, и те, кто ведет такой образ жизни и живет этим, они рано или поздно свое получают. Поэтому, как бы, видишь, мы с тобой разговариваем в сентябре 2019 года, жив-здоров, в хорошем настроении, как бы, и все продолжается нормально. А люди, которые это делали, ну что, пускай живут дальше.
Поэтому машину новую купил ты?
Машину новую купил не сразу, например, потому что, ну, не знал, какие там будут дальнейшие еще действия, и какие дальнейшие будут действия, и что еще в голову придет, например, да, вот, а вообще, ну, впоследствии купил, да, и передвигаюсь, естественно, на машине, хотя в Москве сейчас машина не всегда нужна, вот к вам, кстати, спокойно на метро приехал.
Это правда. Евро-2016. В чем заключалась, объясни, пожалуйста, нашим слушателям, в чем заключалась работа в ВОП конкретно на Евро-16? Привезли, раздали билеты, заполнили сектор дальше.
Работа в ВОП на Евро-2016 ничем не отличалась от Евро-2012 и Евро-2008. Она, если говорить короткой фразой, она заключалась в организации поддержки сборной команды России по футболу.
Размытая задача. Давай конкретнее.
Ну, я сказал в общем и перехожу как бы на конкретики. Билеты — это лишь инструмент. Билеты были все распределены между болельщиками еще в Москве, еще заблаговременно до Евро. И во Франции никто уже билетами не занимался. А также мы организовали группу болельщиков, которую туда вывезли. У нас был чартерный рейс самолет, у нас были автобусы, у нас была группа, которая там проживала, которая организовывала непосредственно перформанс на матчах, поддержку. Вот, и на первом матче с англичанами в Марселе, в принципе, все это было сделано, организовано. А по тому, какие потом произошли события, конечно, уже на матче в Лиле и в Тулузе этого не получилось сделать. Но, вот, собственно, грубо говоря, и была такая история. Но Всероссийское объединение болельщиков распределило лишь, я сейчас уже не помню в цифрах, но она везде как бы в интернете есть, это официальная была информация, лишь там, грубо говоря, малую часть от общей квоты числа зрителей из России. То есть там было, грубо говоря, не помню, 10 то ли 15 тысяч зрителей из России, и из них было там 1000 то ли 2 тех, кто туда приехал с билетами от Всероссийского объединения болельщиков, и на самолете в ОБУ прилетело только 200 человек. То есть все, что там происходило, за всех российских болельщиков не может Всероссийское объединение болельщиков как общественная организация нести ответственность. И безопасность на трибунах, вам любой руководитель фан-клуба скажет, или кто-то с болельщиками работает, не может за границей обеспечить безопасность, как бы, да. Но история заключается в другом, что в этот день, 11 июня 2016 года, в Марселе он был жаркий не только с точки зрения погоды, а с точки зрения событий, которые происходили в городе, потому что в городе было 150 тысяч англичан, 15 тысяч русских, и произошла драка фанатская в старом порту Марселя.
Да, это мы знаем. Кто мутузил англичан? Кто эти люди, вот эти, которые очень много фоток, да, ты тоже их видел? Кто вот эти крепкие русские парни?
Англичан мутузили русские фанаты, прилетевшие из России на футбол. Но, как сказать, мутузили-то мутузили.
Не через ВОП, естественно, самостоятельно.
Ну, кто-то, наверное, был от ВОБа, но момент в другом. Момент в том, что там произошла обычная драка фанатская, ничем вообще не отличающаяся от других там десятков драк, которые на том Евро происходили. Но именно благодаря там событиям, которые происходили в мире на тот момент, политической напряженности, она и сейчас, видимо, не спала, судя по всему. Именно этой фанатской драке придали очень большой вообще резонанс, жуткую шумиху, и чуть ли не вывернули это все, что, ну, это спецназ был, что это были, что это там, ну, под видом ВОБа там приехали там переодетые там ГРУшники, например, там в рамках гибридной войны России и Запада избивать англичан и так далее, это все ерунда. На самом деле это были обычные фанаты, и причем правоохранители российские потом, в принципе, здесь всех установили, кто там был. Другое дело то, что юрисдикция не распространяется. Если ты приехал в Россию, на территории России у тебя нарушений нет, как бы, да, а там что ты там делал во Франции, это твоя история. И второй момент, что мутузить-то они мутузили, но они мутузили, защищаясь, и в ответ. Они не пришли, напали, и вот бедные несчастные такие мирные англичане сидели, пили пиво, там никого не трогали, а на них злые русские налетели и избили. Англичане вели себя вызывающе, а англичане вели себя беспредельно, задирали простых русских туристов. Вот на эту группу вылетело огромное число шквал, бутылок, там, стульев, там, всего прочего просто не было. Вот, можете посмотреть, ну, рассказы тех, кто там был. Небо просто затмило градом вот этого всего, то, что полетело. И в ответ, конечно, за такое поведение англичане получили свое. Но это была драка фанатов с обоих,
обычная, сторон. Обычная драка во время крупного турнира.
Которых там было множество. Там
ты
и хорваты
в это время
дрались,
где был?
И немцы. Я в это время был в Марселе, но не был на месте событий.
Смотри, тебя задержали через несколько дней, да, после Марселя в автобусе, среди прочих, там сколько, 10 человек, 20, депортировали, да? Написали бумажку с тем, что ты должен быть вывезен, или ты должен немедленно покинуть Францию, как это называется, да? Это выписано было департаментом Марселя, верно? Через несколько дней ты вернулся в Тулузу, причем была информация, что у тебя еще на руках были пачки, там, 2000 билетов, предназначенные для наших болельщиков. Это что за история? Зачем ты вернулся?
Давай я начну сначала про билеты.
Про билеты. Причем, знаешь, тем более ты сказал, что квота вся чуть не выбрана,
что
была.
Так интересно, что прошло 3,5 года, а я вынужден это объяснять. Вот сила пропаганды, да? Чем более возмутительная ложь, тем более охотно в нее
тем
верят.
Больше, чем больше билетов, тем охотнее верится.
Тем спрашивают. Значит, я не помню, 2000 билетов мне сказали или 200. 2, по-моему, тысячи там в новости прошло, да? Но вот я рассказываю, что такое 2000 билетов. Во-первых, 2000 билетов — это вот такого размера вообще пачка, например, да? Как ты себе это представляешь? Я был задержан, там, в протоколе досмотра при мне было только 2 билета, например, да? Один мой же, но на фанатскую трибуну на нее не пошел. Во-вторых, стадион в Тулузе был переполненный. А если у меня было бы 2000 билетов, то это минимум один пустой сектор был бы. Просто пустой, а в это время 2000, на другой трибуне, да, человек, меня бы заставили сдать, наверное, в камеру хранения. Ты представь вообще вот объем. Это, ну, это вот такое. Во-вторых, это в номинале примерно, наверное, 400 тысяч евро. Ну, или 200 тысяч евро. Ну, или нашими деньгами от 15 до 30 миллионов рублей. Странно, наверное, кто бы был мне таким спонсором, что просто на 30 миллионов рублей билеты погорели, а я с ними сидел и спокойно футбол бы смотрел. То есть это абсурд невероятный вообще. Но кто-то его зачем-то запустил. И даже не знаю, как еще объяснять. Я думаю, вот того, что я сказал, уже достаточно, чтобы понять. И где бы я, самое главное, если даже был бы такой спонсор, где бы я вообще столько билетов взял, если там весь РФС, по-моему, билетов меньше получил. Вот, это касательно билетов. А касательно возвращение в Тулузу.
Причем, знаешь как, Саш, есть мнение, что без согласования где-то там наверху ты бы, ну, не вернулся. Вот просто самостоятельно не принял бы такое решение.
Не буду комментировать, значит, не буду комментировать эту историю касательно с кем и как я согласовывал или не согласовывал свое возвращение, например, да, но то, как это было, так оно и было. Но я могу сказать другую историю, что я не делал там плевок там, или пощечину, или оплеуху там европейскому законодательству, и не делал умышленного нарушения каких-либо действующих законов. У меня было, значит, выражаясь, опять же, ну, юридическими терминами, дипломатическими, выдворение, не депортация, а выдворение. Это когда разово человека выдворяют, что он должен покинуть страну. Мне не аннулировали мою шенгенскую визу. Мне поставили в аэропорту Ниццы, откуда мы вылетали, штамп о том, что я вылетел. Значит, мне вернули паспорт. Мне сказали welcome во Французскую Республику, всегда вас ждем, как бы с улыбкой. И мне эту визу в компьютере даже не аннулировали. И, в принципе, мне не запрещали выход. Другое дело, что они, наверное, не думали, что я это приму настолько буквально и вернусь уже через день на матч в Тулузу.
О том, как ты вернулся, давай после новостей. Сейчас давай. Новости, середина часа, потом вернемся.
«Около спорт». Все о спорте и обо всем, что с ним связано. «Около спорт». «Около спорт».
Мы возвращаемся, это «Около спорт», Петр Кузнецов, у нас в гостях сегодня Александр Шпрыгин. Закончили перед новостями на том, как ты возвращался в Тулузу. И так спустя несколько дней, они просто в буквальном смысле, французские власти, не поняли, не, даже не предполагали, что ты вернешься такая, через что... столько. И так ты в Тулузе.
История такая, что я полетел в Барселону, из Барселоны доехал на машине до Тулузы. И полицейские по пути проверяли мне документы, и там не было какого-либо нарушения. Спокойно прошел по билету, сел на, ну, расположился на трибуне, на игре, дал об этом. Причем я, если бы знал, кстати, чем закончится, я бы этого не делал. Я опубликовал там в Твиттере, то ли в Инсте, там посты, например, да, что я нахожусь тут на матче. Вот, если бы я знал, я бы, конечно, этого не делал. Я бы спокойно досмотрел игру, на следующий день вылетел домой и потом бы, наверное, это сделал. Вот, но тут же через 15 минут ко мне подошли полицейские в штатском. Опять наручники, опять мигалки. Опять казематы, например, там, да.
Ты считаешь, и... то есть как раз после твоего поста в социальных
сетях?
Ну,
где-то сетях, на 15-й минуте игры ко мне подошли люди с желтыми повязками, надписи «Полиция», и сказали: «Месье, месье», там, типа, ну, подойдите, пожалуйста, там, и так далее. И потом они звонили в Париж, там долго выясняли, тот не тот Шпрыгин. Потом, когда выяснили, что это да, это вот все-таки тот самый Шпрыгин, поменялись в лице вообще, сказали: «Давай наручники», надели наручники, отвезли уже в полицейский участок, причем на скорости в аэропорт Тулузы. Я думал, сейчас меня опять этот прямо со стадиона на рейс посадят, но нет, у них миграционная полиция просто в Тулузе в аэропорту находится. И мне задавали вопросы, на которые я просто честно, как есть, ответил. Говорю: ребят, вот мой паспорт, вот как бы, вот моя виза, вот мой билет, и почему бы вам объяснить, зачем вы меня вообще сюда привезли. Вот, но пришлось переночевать там, и на следующий день они сказали, ну, с утра кофе налили полицейские и сказали: да, да, месье, действительно, вы ничего не нарушили, но в следующий раз вам не удастся сказать, что вы не знали, что вам нежелательно возвращаться во Францию. Вот, подпишите, значит, запрет на 3 месяца въезда во Францию. Вы получаете еще одно выдворение, на этот раз не от префекта Марселя, а от префекта Тулузы. В Марселе, кстати, я им сказал: вы знаете, я вообще не расписывался. Они говорят: как не расписывался? Запросили там Марсель, я действительно в Марселе ни за что не расписывался, потому что переводчик не хотел переводить, я говорю: без перевода подписывать ничего не буду. Они говорят: ну вот вы еще раз выдворяетесь. Ну хорошо, еще раз, значит, еще раз выдворили. И это, конечно, была полностью политизированная история, потому что с точки зрения законодательства Франции или Евросоюза я ничего не нарушил. И как бы, ну вот сейчас даже 3 года спустя, когда, ну, можно сказать, как есть, я совершенно точно говорю, что если бы я знал, что это вот завершится такой шизофренией вообще, например, да, я бы точно туда не вернулся, вот, а даже если вернулся, то уж, наверное, нашел бы способ тихонечко на VIP-трибуне, меня там никто бы не искал, спокойно досмотреть матч, покинуть Францию и вообще не рассказывать, был я на игре или не был.
Потому что это все закончилось словами Мутко о том, что ты подставил РФС, ну и дальше выводом ВОП из состава РФС, да?
Ну, это все не одномоментно закончилось, это было там 19 июня, а выход
из РФС потому что почему ты сейчас сожалеешь о том, что ты вернулся, ну или, по крайней мере, опубликовал то, что ты...
Я тебе могу сказать так. Нет, почему сожалеешь? Потому что это в любом случае, ну как, некоторые говорят, вот, значит, любой пиар хорош, кроме некролога. Вот там про то же FIFA, хотя бы, Сань, все вспомнили, что ты есть вообще, и о тебе опять все там напомнили, да? Вот, но я не страдаю там этой историей, что вот под любым предлогом лишь бы о тебе упомянули. Это не самое лучшее упоминание, хотя там под белые рученьки выводят и выдворяют, например, там, да? Если бы я знал, чем это закончилось, ну я же в здравом уме человек, зачем мне это ехать и всей этой там историей заниматься. Ну, действительно, вот так произошло, как произошло. А касательно дальнейших событий, которые происходили, да, потому что вот получается, опять же, смотри, история, мы разговариваем в 2019 году, а обсуждаем все, что было там максимум до 2016, ну и вот недавнее там решение FIFA, которое тоже последует 2016. Я бы, ну, под конец программы, то получше, мы только обсуждали там, ну, некую историю, которая была давно, и которую все и так знают.
Давай.
Перешел бы там к дню сегодняшнему, например, да, как пролог, я могу сказать такую историю, что даже если бы я не вернулся в Тулузу, то ситуация в стране на тот момент привела к тому, что Виталий Леонтьевич вынужден был найти повод, как бы объявить причину и, как бы, ну, грубо говоря, объявить виновного в лице нашей организации Всероссийского объединения болельщиков. Но я думаю, что даже если бы не было той драки в Марселе, и если бы не было нашего выдворения, и не было бы моего повторного возвращения, все равно нашелся бы повод для того, чтобы фанатское движение в нашей стране взять, как бы, грубо говоря, в узды. Вот, и так, знаете, немножечко пропрофилактировать вот языком тех людей, кто это делал, выражаясь. Просто потому
почему?
Что...
Почему чемпионат мира? Потому что впереди был.
Потому что впереди был чемпионат мира. Чемпионат мира было событие госмасштаба, например, да, стоял на кону имидж страны, и руководство страны внимательно следило за ходом подготовки, и любые маломальские вообще моменты, которые могли стать препятствием успешному проведению, они были недопустимы, и на кону была такая история, что с фанатами надо либо договариваться, либо фанаты — это неуправляемая вообще сила, например, и как с ними вообще что-то решать, они невменяемые, они, если они перебили всех англичан там в Марселе, что они вообще устроят здесь завтра? Плюс, наверное, определенной нитью проходила история про то, что выборы в стране грели, и, как бы, наверное, ориентировались на соседние государства, где фанаты прилагали усилия там в политических каких-то моментах, например, да, и решили просто от метода вот пряника, потому что с фанатами, конечно, все нулевые годы, я бы назвал слово, нянчились, потому что фанаты были вхожи в самые, ну, в любые, например, ну, в любые площадки для диалогов и дискуссий с фанатами встречались, разговаривали, с нами встречались первые лица государства, например, не один раз там общались, с нами те же блаттеры ФИФА, когда они были руководителями ФИФА и УЕФА, встречались, разговаривали, да, и я бы назвал это, если коротко говорить, методом пряника, а перешли к методу кнута, когда не было, конечно, какого-то там жесткого полицейского беспредела, то есть все делалось в рамках закона, но начал работать неотвратимый механизм неотвратимости наказания. Если раньше ты на стадионе зажег фаер или совершил какое-то административное правонарушение, тебе удалось покинуть трибуны, ты мог это спокойно забыть, то фанаты, конечно, начали их снимать под лупу, даже, я бы сказал, под микроскоп. И просто проходило какое-то время, и в 6 утра одновременно 20-30 адресов раздавали звонки в дверь, стук в дверь, происходили следственные действия, обыски, допросы, например, да, причем по любому вот маломальскому событию это происходило. И фанатизм где-то за год, ну так, присадили. Жестко на место, например, да, и многие люди вообще призадумались, нужен ли этот футбол, когда вот так вот это влияет на историю. Причем, допустим, если мне это ничем не сказалось, да, то многие люди там работу теряли. Не у любого работодателя будет интересно, когда из-за твоего сотрудника, где вообще этот в офис пришли в масках и так далее. И вот чемпионат мира прошел в России, он стал самым лучшим, Кубок Конфедерации в России прошел. Сейчас уже...
Без ВОП уже.
Уже без ВОП, уже без ВОП и без фанатов. И на сегодняшний день я вижу ситуацию так, что, конечно, еще в следующем году пройдет уже очередное Евро, после Евро-16 оно пройдет в разных городах Европы. Впервые такая формула. И от России там будет город Санкт-Петербург. И, возможно, это причина того, что не снижается внимание к фанатскому сообществу. Но получилась другая история, что... Руководители футбола и даже вот нынешний президент РФС Дюков на последней конференции РФС, когда журналисты задавали вопрос, он сказал, что да, значит, РФС работает по созданию аналогичной там ВУБУ организации, что, значит, мы с болельщиками будем вести диалог. Кроме того, после почти каждого матча сборной огромное количество дискуссий насчет того, что сборная лишилась качественной поддержки и что атмосфера...
Ну, об этом говорили даже во время чемпионата мира, когда Черчесов на матче с Хорватией, вообще там ключевее не бывает матча, когда он пытался трибуну этим показать, что давайте поактивнее нас поддержат. Матч с Хорватией, когда мы почти прошли в полуфинал.
Вот, ну и кроме того, существует еще такая история, что место болельщиков в РФС вакантно, потому что устав Российского футбольного союза подразумевает место в исполкоме для представителя организации болельщиков, члена РФС, но оно пока вакантно, и РФС, я так понимаю, заполнять не берется.
Подожди, а Владимир Маркин, глава комитета безопасности и работы с болельщиками Российского футбольного союза, это что за должность?
Это, грубо говоря, так, знаешь, чтобы слушателям было понятно, это есть исполнительная власть, есть законодательная. Вот исполком РФС — это законодательный орган, который принимает решения, а комитет — это как, ну, аналог с правительством, например, да, это исполнительный, это комитет внутри самого РФС, который вырабатывает, вернее, нет, департамент, а это департамент по работе с болельщиками там есть, а этот комитет, он как бы подготавливает решения для исполкома. Исполком выше по своему функционалу, и то... Тот комитет, который возглавляет Маркин, он кроме критики ВОП и меня лично ничем не занимался, он за...
Нет, еще британский пресса.
Когда Маркин в 2016 году пришел в РФС, конечно, он собрал очень много заголовков, и все сказали, ну, такой-то опытный руководитель, конечно, сейчас что-то сделает. С тех пор за три года этот комитет два раза собрался и не выработал ни одного решения. Поэтому Маркин, он, конечно, может хорошо громко заявлять, но судить надо по делам. Так же, как вот я сейчас говорил про недоброжелателей. Одно дело много говорить, другое дело делать действия. Вот то же самое здесь, например. Да, они говорили много, а действий у них как бы мало. Да? И смысл в том, что РФС не ведет работу на сегодня с болельщиками, и ситуация как бы она печальная. Когда мне задают вот сейчас вопросы, слушай, а возможно ли вообще там возрождение там, болельщеских движений, организаций там, на былом уровне, в былой мощности, я отвечаю, что ну, конечно... Почти 50 лет истории там, фанатского движения в нашей стране, которое еще в СССР зародилось и переживало разные эпохи, периоды и гонений, как было там в начале 80-х, когда там от старых фанатов, мы знаем историю, когда за значок там целый ряд выводили там или за кричалку за какую-то безобидную, и до подъема там, да, когда в конце 90-х вообще огромное количество фанатов было, упадок, опять же, в начале 90-х страна развалилась, людям было не до футбола, то, конечно, в масштабах вот такой истории 50-летней, вот эти 2-3 года перед чем они пройдут, и придет новое поколение опять, и фанаты будут всегда. И футбол без зрителей невозможен. И футбольные руководители это понимают, как на клубном уровне, так и на уровне Российского футбольного союза. Но сейчас эта ниша вакантна, она пуста, и, конечно, ну... Болельщики и руководители фанатских объединений, организаций, они пристально внимательно следят за тем, как это будет развиваться, и у нового руководства РФС осталось вот такое наследство, то, что этот вопрос не решен. Да, конечно, наверное, РФС все устраивает, когда вот я был сейчас на отборочных матчах сборной, значит, в Саранске был, в Нижнем Новгороде, вот сейчас в Калининград летал.
А на чемпионат мира тебе не удалось попасть?
Мне не удалось попасть ни на чемпионат мира, ни на Кубок Конфедерации, потому что...
Все поэтому же?
Нет, мне отказали в выдаче FAN-ID, а то законодательство, которое сейчас утратило силу, оно распространялось только на чемпионат мира и Кубок Конфедерации, оно подразумевало, как в ночной клуб. Вот в ночном клубе могут отказать во входе без объяснения причин. Также и FAN-ID... По закону совершенно официально могли отказать в выдаче без объяснения причин. И десятки тысяч вообще болельщиков, которые вот хоть каким-то боком, где там алименщики, там ранее судимые, кто в 90-е был в списках фанатов, давно уже там детей нарожали, например, еще огромное количество людей, uh-huh. которым отказали в выдаче FAN-ID, даже люди сумели билет приобрести, но FAN-ID им не выдали, как бы, да, и вот я был среди них, ну, по мне ситуация понятна, как бы, в выдаче FAN-ID это решение принимало ФСБ, видимо, наверное, тем людям, которые там отвечают за работу с болельщиками, чем-то моя деятельность в свое время досадила, и это был такой вот ответ.
Как тебе вообще эта система?
FAN-ID? Совершенно ненужная история на матчах чемпионата России, абсолютно затратная, 5 миллиардов рублей бюджет вообще, чтобы ее ввести, при том, что для чего это делать? Для того, чтобы те 300 человек, которые решением суда им запрещено посещать стадион, чтобы их отследить, всех остальных добропорядочных зрителей загонять, идти получать какие-то карточки, на кого этот бюджет ляжет, на клубы, на футбол, там, на государство, для чего? При том, что это на безопасность никак не влияет, и на безопасность, в принципе, сейчас на трибунах нормально, и это никак не связано с FAN-ID. Абсолютно ненужная история. Она была нужна на чемпионате мира, когда она давала возможности. Бесплатный проезд между городами по FAN-ID был, музеи. Там иностранцам она заменяла визу. Если у тебя есть FAN-ID, там виза не нужна была. Англичанам там, или европейцам, иди нашу визу получить.
Короче, единый документ. Да,
но на матч чемпионата России это вообще абсурд. А особенно представь на матчах высшей лиги. Вот представь, как Великие Луки, стадион «Экспресс» оборудовать вообще FAN-ID. Да там клуб разорится быстрее, чем это оборудует. Не нужно абсолютно история, и это все понимают, и она застряла в недрах кабинетов, то есть было поручение на заседании совета при президенте по спорту, было поручение руководства, но потом как бы объективно все это взвесили, и даже я читал заявление министра спорта Колобкова, что проработали и пока не видят необходимости ее вводить. Абсолютно ненужная история, лоббируемая просто вот силовиками, например, ну, не знаю, с какими им целями, задачами это надо.
Когда ты последний раз общался с Мутко?
Вот тогда же я общался 24 сентября 2016 года, до начала конференции, стояли с ним, разговаривали, и больше с тех пор лично с ним не общался.
Твои эмоции, когда ты узнал, что его перевели на стройку, ну, из футбола?
А я к нему как человеку очень хорошо отношусь, и он очень много хорошего сделал для ВОП, для болельщиков в целом, и более того, я считаю, что для футбола это потеря, и это человек, который заслуживает памятник при жизни, хотя бы тем, что он в высших кругах, в высших эшелонах власти страны сумел донести идею и заразить этой идеей руководство страны, идеей проведения чемпионата мира, и благодаря этому имеем такие стадионы. И это человек, который действительно любит футбол. И много лет с ним общаясь, я знаю, понимаю, насколько для него наверняка это было там болезненным решением и так далее. Но, тем не менее, он не менее успешен. Вот я смотрю, там в Инстаграме подписан на его Инстаграм. Не менее успешен на той должности, где он сейчас, за то, что он сейчас отвечает. Там вице-премьер, там он в Тулун там летает без конца, еще что-то. Вот, но...
Кто в Тулузе, кто в Тулун, да?
Кто в Тулун, он и в Тулузе был, и в Тулун вот он летал. Я могу сказать, что для футбола, для болельщиков он сделал очень много, и несмотря на то, как вот произошло в 2016 году, я к нему очень хорошо, с добротой отношусь, и плохого слова про него, как бы сказать, не могу.
То есть, нифига себе, обиды нет у тебя. А это правда, что на самом деле задержание же происходило параллельно, одновременно с выборами? Ну, то есть это было вот как
я
раз в этом...
Я тебе могу сказать, что...
Правда, подожди, что ты готовил какое-то яркое, на самом деле, заявление, которое роняло бы тень на Мутко. Ну, после дам Евро-16, хотя я не понимаю, как можно ронять тень,
задержание...
если там по выборам все было понятно, кто выиграет.
Задержание происходило именно на конференции РФС, и это вообще им повезло, что я пошел вообще этот... грубо говоря, в уборную, например, да, потому что иначе как это пришлось бы из зала меня выдергивать, и как бы они это делали, и, ну, понятно любому здравомыслящему человеку, что это было сделано для того, чтобы не дать мне там возможность выступить, как делегат я имел право слова, и когда дошло бы до вопроса об исключении в оба, конечно, я вышел бы и сказал, и молчать бы не стал, но я не стал бы там ничего именно по Виталию Леонтьевичу говорить, но, конечно, сказал бы ключевые моменты, вот то, к чему сейчас пришло, что, исключая ВОП, вы и диалог с болельщиками теряете, и работу, как бы, да, вот, а касательно того, что ты говоришь вот про обиду там, или про какой-то момент, я прекрасно понимаю, что он вынужден был эту ситуацию озвучивать, и как бы для того, чтобы Россия на международной арене показала, что меры приняты, и кого-то можно, кому-то сделали а-та-та, грубо говоря, да, то кроме Всероссийского объединения болельщиков нет инструмента, кого могли как бы в кавычках наказать, а кого ты вообще накажешь. Фанаты за свои деньги во Францию слетали, прилетели, кому ты что-то скажешь. И он, это не его было решение, как бы, он просто его озвучивал, например, этот момент я прекрасно понимаю, и здесь история такая, что жизнь на месте не стоит, и вот мы сейчас обсуждаем, это все 16-й год, а люди могут там послушать, сказать, что вообще обсуждаете, там, то, что там когда-то было, сейчас 19-й, и на носу 20-й, и я тебе тоже сказал, что к этому надо переходить, и основной момент, основной посыл заключается в том, что сборная России по футболу не имеет абсолютно никакой поддержки, абсолютно тусклая атмосфера на матчах, и Российский футбольный союз сегодня не ведет диалог с болельческими объединениями. Почему это сделано, я не знаю, и как это изменить, я не знаю. Там были, опять же, при Мутко там попытки в 2017 году вот, там, создать совет болельщиков при президенте РФС. Да, он на бумаге есть, он один раз собирался за три года.
Смотри, по объединениям. Когда ты стал главой ВОП в мае 7-го. 17 уже все. Уже через три года объединения большие покинули представители Спартака, ЦСКА и Зенита. Почему? Что там в итоге, кто таки ходил после этого выхода?
Были внутренние разногласия, они в любой организации всегда бывают, и это не мешало тому, что ВОП в дальнейшем еще все 6 лет продолжал свою деятельность, успешно ей занимался, и до сих пор юридически как организация существует. И если какие-то есть разногласия, то они были внутри болельщиков, но они не касались внешней связи болельщиков с остальным миром, я имею в виду футбольным. И когда были совещания, там тот же «Спартак» или «Зенит», они не были участниками ВОБа, но это не мешало нам совместно делать мероприятия, совместно поддерживать сборную и совместно отстаивать права и интересы зрителей. Вот такая вот история. У нас профсоюзы футболистов аж три. И они между собой договориться не могут, и только один профсоюз футболистов официально признан РФС, а другой профсоюз футболистов официально признан УЕФА. Но что теперь значит? Не надо работать с профсоюзами футболистов, потому что они между собой договориться не могут. Диалог-то надо вести. То же самое и с болельщиками. Если внутри большой, огромной организации мощной произошли какие-то недопонимания, например, да, это не значит, что с болельщиками надо вести диалог, и все это понимают. А Мутко как раз был тем человеком, который считал, что есть 5 составляющих успеха, там, тренеры, там, игроки, там, устойчивое финансовое состояние, там, 4-й и 5-й момент, он считал, что болельщики без зрителей невозможно в футболе высших достижений, в спорте делать успех. И другие президенты РФС, и Фурсенко, и Толстых, они со зрителями работали, проводили встречи, проводили мероприятия, там проводили совещания различные, РФС вел эту работу. Сейчас то, как это делается, возможно, РФС это устраивает. Там находятся 10 человек, которые спонсорский баннер там растянули. Это такой некий вид перформанса, например, да, там 5 человек за воротами там в барабан бьют, Черчесов руками машет, никто никого ничего не слышит, зато там нет нарушений, грубо говоря, и фаеров не жгут. Ну, так долго продолжаться не может, и я думаю, что как бы какое-то решение будет принято, например, да, и то же самое касается и на клубном уровне, чтобы диалог шел. Посмотрим, как это будет дальше происходить. Я думаю, что отгремят баталии Евро-2020, и все вернется на круги своя, потому что, не могут бесконечно люди, отвечающие в стране за безопасность, заниматься только футбольными болельщиками. Я думаю, что у страны есть много других внешних и внутренних угроз, кроме футбольных фанатов.
Слушай, напоследок, у нас совсем чуть-чуть остается времени, а вот к вопросу фотки в Инстаграме про Рикиша, да, когда «Правда за Рикиша» 2013 года, это среди кляус был, который на тебя накатали в FIFA, да, на пост в Инстаграме с футболкой. Скажи, пожалуйста, вот ты как относишься ко всем этим последним срокам за нереальные, там, нечеловеческие увечья, которые люди, вышедшие на митинг за честные выборы, нанесли полицейским?
Ну, конечно, люди должны понимать, что соцсети — это естественное продолжение, а не как в начале нулевых. Я помню, в фанатском интернете там какие только файлы не скидывали. Сейчас за такие файлы, наверное, просто приняли бы всех, включая администраторов гостевых и всех участников. Вот, конечно, время на месте не стоит, идет вперед. А касательно приговоров по сопротивлению полиции, ну, конечно, отмотайте хотя бы 10 лет назад, как сопротивлялись фанаты полиции на трибунах, например, да, ну, все было совсем по-другому, здесь просто цирк какой-то, например, по сравнению с тем, что раньше было, когда просто ОМОНовцев там окровавленных выносили, например, с трибун, и в них кресла там улетали. Но я хочу сказать важный момент, чтобы не было все-таки, чтобы общество не разделялось на одних и других, и чтобы не пришли в страну какие-то потрясения, когда просто вот или за тех, или ты враг, или не враг, и чтобы общество оставалось единым и сконсолидированным. Вот этого артиста осудили за то, что он там этот плечо там ОМОНа что-то подскользнулся, еще что-то, и за него высказались, в принципе, представители и одной стороны, и представители власти, и представители оппозиции, так, наверное, как бы, да, назову. И я думаю, что, как и в случае с Голуновым, в его случае, наверное, будет потом принято справедливое решение вышестоящими инстанциями, как бы, да, но самое главное, чтобы вот не было исключений, вот как вот с ним, там, да, или с Голуновым, а чтобы общество все-таки было более сплоченным. И, конечно, хотелось бы, чтобы футбольные фанаты, наконец, подняли голову, вышли вот из-под поля, перестали всего бояться и тоже на явные нарушения своих прав, ну, тоже как-то, наверное, высказывали, делали заявление, потому что раньше, если не дай бог, вот событие, матч «Спартака» в Ростове, он вызвал резонанс, да, но раньше, вот в период ВОБа, я думаю, что уже прям тут же, чуть ли не через несколько дней, в МВД России было бы совещание с президентом РФС, президентом лиги, с президентами клубов, с генералами МВД, и решали бы, как и что. А здесь просто пытаются тут же навесить ярлыки, какие фанаты плохие, а ни одно фанатское объединение не выступает там с мощным заявлением. Ну, «Спартаковские» потом выступили, как бы, да, но чтобы вот такие вот вещи...
Ну, потому что там уже совсем уже случай был, конечно, и от этого не скрыть, это камеры все показывали, да, как с ними обходились в Ростове.
Чтобы не молчали. Я думаю, вопрос чуть времени, и фанатское сообщество снова голову поднимет и о себе заявит. Это лишь определенный период сейчас в истории, который тоже пройдет.
Дело Кокорина и Мамаева, ты же с Кокориным явно общался, когда он еще за «Динамо» играл. А что ты думаешь по делу Кокорина и Мамаева, которые вот недавно вышли?
Это была показательная порка, и ребятам, я думаю, что это урок на всю жизнь, и надеюсь, что, конечно, в тех местах там переосмысливают жизнь по новой, и сейчас они, конечно...
Ты, кстати, сейчас извиняюсь, просто ты же год в СИЗО провел, да?
Я как Кокорин...
Потому что человек понимает, о чем он говорит, он примерно в таких же ситуациях и был.
Ну, как и Кокорин, провел 11 месяцев, только я в следственном изоляторе по подложному обвинению находился, которое потом развалилось, а... Он и в колонии побывал. Ну, неважно, это имеется в виду места лишения свободы. И, конечно...
Что там по переосмыслению просто?
И да, человек там переосмысливает всю жизнь заново. И я думаю, что для него это такой урок, что он резко повзрослел и больше внимания уделит именно футболу, тренировочному процессу. Где-то лишний раз рука не потянется пост какой-то в Инстаграм делать. Где-то лишний раз не пойдет на какую-то тусовку. И более того, я надеюсь... что как игрок он себя еще проявит. У него, в принципе, возраст такой вот сейчас самый, может быть, пик карьеры, что все-таки не угаснет на этом их футбольная карьера. Павла я, как бы, ну, лично меньше знаю, как бы, да, и как за футболиста меньше следил. Александра-то я знаю еще с детства, когда он был молоденьким дублером в московском «Динамо», там, мы общались там. Я надеюсь, что вот именно так и будет. Желаю обоим футболистам удачи, успехов, а остальных, для остальных пусть это будет негативный пример, кто-то должен был упадать на... Вот как, кстати говоря, и у меня с FIFA, и у Малосолова с «Спартаком», я надеюсь, что остальные ребята посмотрят и поймут, что лишний раз, когда ты в соцсети даже под непонятным вымышленным там ноунеймом, там никнеймом что-то высказываешь, чтобы понимали, что ответственность может наступить, чтобы наш урок был другим наукой.
О, последний вопрос, очень коротко. Каким ты видишь российский футбол через 10 лет?
Я думаю,
да,
что...
На трибунах, естественно, тоже.
Я думаю, что, футболу больше 100 лет, а при той инфраструктуре, которая сейчас зародилась, что за это время вырастет новое поколение, которое будет также любить футбол, и футбол будет неотъемлемой частью жизни большого части населения страны нашей.
А с болельщиками?
А с болельщиками, ну, еще раз говорю, 50 лет фанатскому сообществу, что через 10 лет, думаю, что он куда-то денется, все будет то же самое.
Спасибо большое. Александр Шпрыгин в гостях «Околоспорт». Спасибо, Саша.
Всего доброго, удачи, спасибо вам.